Детство Льва Николаевича Толстого. Из воспоминаний писателя. Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1,5 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета. В представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно. И я думаю, не от того только, что все, говорившие мне про мать мою, старались говорить о ней только хорошее, но потому что действительно в ней было очень много этого хорошего. Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне, с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волховским. Дед мой считался очень строгим хозяином. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в 3 обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи, вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки, старушки его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакин, и ее воспитанницы Пашеньки, другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю свою жизнь в доме моего отца. Детей у нас было 5: Николай, Сергей, Дмитрий, я, меньшой, и меньшая сестра Машенька. Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. В 12-м году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговорки родителей, поступил в военную службу. Он проделал походы 13-14 годов, и в 14-м году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15-м году, когда наши войска вошли в Париж. После кампании отец, разочаровавшись в военной службе, это видно по его письмам, вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившись, мой дед был губернатором. Дед скоро умер, в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило и всех долгов, и старой, привыкшей к роскоши, матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел, и где уже на моей памяти жил с нами. Дома отец, кроме занятий хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую по тому времени в французских классиках, исторических и естественно-исторических сочинениях. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившееся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю», «Прощай, свободная стихия» и «Наполеону». «Чудесный жребий совершился, угас великий человек» и так далее. Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти слова. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. помню, как мы с ним ходили гулять, и как увязавшиеся за нами молодые собаки, разбегавшись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как в день охотничьего праздника, 1 сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее, и где-то мы не видели, борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли соструненного, большого, связанными ногами серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струну, крепкий ремень, на котором он был привязан. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пущай!» Вилы подняли, и волк поднялся, постоял секунд 10, но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю, и волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и, сердито махая руками, возвращался домой. Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его. Но она, по праву любви к нам, заняла в нашем воспитании первое место, и мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было тогда 5, я завалился за нее. Она ласково тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные есть крепостные, и обращалась с ними как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Главное свойство ее жизни, которое невольно заражало меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, осудила бы. Я не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках, на санках, с крутой горы. Как весело было, и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке, на лошадях, на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав саночки, попал под лошадей. Ребята выкарабкивались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием. Митенька же подошел, он был мальчик 9 лет, к проезжему и начал ругать его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени это означало выпороть. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потому удивительный человек. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории, без остановки и запинки, целыми часами, и с такой уверенностью в действительности рассказываемого, что забывалось, что это выдумка. Когда он не рассказывал и не читал, а он читал чрезвычайно много, он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собой и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора. Так вот он-то, когда нам с братьями было, мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. И я помню, что слово «муравейное» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру «Муравьиные братья», которая состояла в том, что мы садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру. Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги на краю оврага старого заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки была еще какая-то фанфаронова гора, на которой он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие, я не помню, какое-то очень трудное, пройти, не оступившись, по щелке между половицами, а третье легкое, в продолжении года не видать зайца, все равно живого или мертвого или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн. Тот, кто исполнит эти условия, еще другие, более трудные, которые откроет после, у того исполнится одно желание, которое он захочет. Мы должны были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска. Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались. В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывающаяся с ним и которая должна была осчастливить всех людей. Идеал муравейных братьев, льнущих любовью друг к другу не только под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и она будет открыта людям и даст им то, что она обещает – счастье и дружбу для всех людей».